14 сентября 1911 года Багров стрелял в Столыпина в Киевском городском театре во время спектакля в высочайшем присутствии и ранил смертельно министра. На допросе Багров сознался, что в течение долгих лет состоял одновременно агентом охранного отделения и террористической организации в Париже. Его присутствие на спектакле в непосредственной близости с царской ложей объяснялось тем, что Багров должен был охранять особу царя. Еще раз Николай II обратился к теням далекого прошлого и назначил преемником Столыпина одного почтенного бюрократа. 15 миллионов мирных русских крестьян должны были оставить в 1914 году домашний очаг, потому что Александр II и Александр III считали необходимым защищать балканских славян от притязаний Австрии. Вступительные слова манифеста, изданного царем в день объявления войны, свидетельствовали о послушном сыне, распятом на кресте своей собственной лояльности. Верная своим историческим традициям, наша империя не может равнодушно смотреть на судьбу своих славянских братьев. Трудно добиться большего нагромождения нелогичности на протяжении этой коротенькой фразы. Самая могущественная империя перестанет быть таковой в тот момент, когда сентиментальная верность традициям прошлого отклоняет ее от победоносного шествия вперед. Император Николай II был обаятелен. Я полагаю, он был самым обаятельным человеком в Европе. Поэтому скептически настроенные сановники часто оставляли его в уверенности, что в государе под непроницаемой маской обаятельности скрывалась иногда ирония. Государь – восточный человек, типичный византиец, сказал про Николая II Витте вскоре после своей отставки в 1906 году. Мы говорили с ним добрых 2 часа. Он пожал мне руку, он меня обнял, желал мне много счастья. Я вернулся домой, не помня под собой ног. И в тот же день получил указ о моей отставке. Вильгельм II и великий князь Николай Николаевич подписались бы обеими руками под этим мнением Витте. Оба подпали под обаяние царя, и оба за это поплатились. 11 июля 1905 года император Николай II пригласил германского императора к завтраку на борту императорской яхты «Полярная звезда», которая стояла в Бьорке. Кузен Вилли решил соединить приятное с полезным и захватил с собою подробно разработанный проект Русско-Германского союза. Но, бросив взгляд на этот серьезный документ, государь смутился. «Если ты интересуешься моим мнением, — сказал Вильгельм, — то должен тебе сказать, что это очень высокая политика. Этот акт принесет благо не только нашим странам, но и всему миру». «Да, это очень хороший проект», — вежливо согласился хозяин. «Ты подпишешь его, Никки?» «Я подумаю. Оставь мне его. Я, конечно, должен буду показать его моему министру иностранных дел. «Слушай, Никки», — начал Вильгельм II, и государь опустил голову. Красноречие Вильгельма пользовалось мировой известностью. Государь попробовал переменить тему разговора. Эффекта не последовало. Потсдамский оратор произнес блестящую речь, после которой оставалось или же высказаться о договоре отрицательно, или же подписать договор. Вежливость Николая II превозмогла в нем стремление подражать во всем отцу. Он протянул руку за пером. «Вот и прекрасно», — обрадовался Вильгельм II. «Еще одна маленькая формальность, и величайший в истории договор будет реальностью. Но кто засвидетельствует твою подпись? Кто-нибудь из твоих министров есть на борту?» «Я попрошу завтра это сделать министра иностранных дел графа Ламсдорфа». «Но если я не ошибаюсь, я видел по дороге в твой кабинет морского министра, адмирала Бирилева». «Да, он тут, но я предпочел бы подпись Ламсдорфа». Последовал новый взрыв красноречия Вильгельма II, и адмирала Бирилева вызвали в кабинет. Николай II был настолько уверен, что аннулирует этот импровизированный договор, как только вернется в царское село, что даже не разрешил морскому министру ознакомиться с содержанием документа.